Текст 46. Ачарьям,
Ачарьям,
мам, Виджаниям,
Виджаниям,
Нава,
Нава,
Аманьета,
Аманьета,
Анава, Нава, Аманьета,
Нава, Аманьета,
Кархичи,
Кархичи,
На,
На,
Буддя,
Буддя,
Мартия, Мартия,
Мартия,
Буддя,
Буддя,
Асуета,
Асуета,
Сарва,
Сарва,
Дева Майя,
Дева Майя,
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Navamanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam mam vijaniyam
Namanyetakarhichi
Namartya buddhya sueta
Sarvadeva mayo guru
Acharyam
Духовный учитель.
Мам меня.
Виджания.
Пусть знает.
На Авамане-та.
Пусть не относится непочтительно.
Кархичи.
Никогда.
На мне.
Мартья Будья. С представлением о гуру, как об обычном человеке.
А суета.
Пусть завидует.
Сарвадева.
Из всех полубогов.
Майя.
Тот, кто состоит.
Гуру.
Духовный учитель. Перевод. Человеку следует знать, что ачария — это я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарии нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов. Комментарий о божественной милости Ачарьи Бхактивиданта Свами Прабхупады Ки. Этот стих из Шримад-Бхагаватам, 11 песня, 17 глава, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Удава о четырех сословиях и четырех духовных укладах человеческого общества. И здесь Господь описывает поведение брахмачари, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто гуру наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. Духовного учителя называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности ачарьи изложены в Манусамхите, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение. Начало обучения духовной науке знаменует церемония Упанити, которая призвана сблизить ученика с духовным учителем. Тот, кого невозможно приблизить к духовному учителю, не заслуживает священного шнура и потому считается шудрой. Священный шнур на теле брамана, кшатри или вайши свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учителя. Сам по себе этот шнур не имеет никакой ценности, если его носит лишь из желания похвастаться высоким происхождением. Духовный учитель проводит обряд посвящения и надевает на ученика священный шнур, и только после такой самскары, очистительного обряда, начинает серьезно обучать его ведам. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика брамане, найдет его достойным этого. По определению, Ваю Пурана Ачарьи считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний и умеет разъяснить их смысл, кто сам следует наставлениям и учит этому своих учеников. Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность Ачарьи представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачарья – это верховная личность Бога в области слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным пристанищем для нас. Поэтому его называют Ашрая Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. Тот, кто не желает служить верховной личности Бога, но выдает себя за ачарью, наносит оскорбление Господу и за это лишается права называться ачарьей. Истинный духовный учитель всегда занят чистым преданным служением Верховной Личности Бога. Именно это доказывает, что он непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шри Нитьянанды Прабху. Такого духовного учителя называют Ачарья Девой. Иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытным желанием чувственных наслаждений, критикуют истинных ачарьев. Но им не вдомек, что истинный ачарья не отличен от Верховного Господа, и питать к нему зависть все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. Как уже отмечалось, ученик должен почитать духовного учителя как проявление Шри Кришны, однако ему следует помнить, что духовный учитель не вправе подражать божественным играм Господа. Самозванные духовные учители играют на чувствах своих учеников и выдают себя за Кришну, но подобные им персоналисты ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конечная цель – слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданного служения. Истинно ведической является философская концепция «Ачинтья Беда Абеда Татва», согласно которой все сущее одновременно едино и отлично едино с Верховным Господом, отлично от Него. Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит, что именно таково положение духовного учителя, что ученику следует размышлять о духовном учителе, помня о его близких отношениях с Мукунды Шри Кришной. Шриджива Госвами недвусмысленно объяснил Бхакти Сандарбе, что когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господу Шиву с личностью Бога, он исходит из того, что оба они очень дороги Господу. Но это не значит, что они равны ему во всех отношениях. Вслед за Шрилой Рагхунатхой Дасом Госвами и Шрилой Дживой Госвами то же самое утверждают и более поздние ачарьи. К их числу относится Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, который в своей молитве духовному учителю говорит, что все богооткровенные писания признают единство духовного учителя и личности Бога. Ибо духовный учитель – очень дорогой и близкий слуга Господа. Таким образом, Гаурия Вайшнавы поклоняются Шили Гуру Деви, духовному учителю, как личности Бога. Во всей древней литературе, посвященной преданному служению, а также более поздних трудах, произведениях Шрилы Наротамадаса Такура, Шрилы Бхактивинода Такура и других чистых вайшнавов, духовного учителя считают одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитьянанды Прабху. Шрила Прабхупада ки. Ачарья манди джаньятна ваманьята кархичитна мартья буддья суета сарвадеева майо гуру. Человеку следует знать, что ачарья — это я, и никогда не проявлять неуважение к нему. Ачарья нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. Намо Вишнупадая Кришна Прештая Гуре Шримате Бхактивиданта Свами Витинамине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дришатарине Панчакалпадарубесча Крипа Синду Веча Падитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajanu Vandita Bujo Kanaka Vadata Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishwambaro Vijavaro Yugadharma Pala Vande Jagat Priya Karo Karuna Vatara Yantah Pravishya Mamavachi Mamadra Suttam Sanjeevaya Dikiva Shakti Darasvadamna Anyam Shahasta Charana Shravana Pagadim Pramannamo Bhagavate Purushaya Tudhyam. Стих из главы, первой главы Чайтанья Чаритамриты объясняет, так же, как и несколько последующих стихов, то, каким образом ученик на пути бхакти должен видеть своего духовного учителя. И правильное отношение к духовному учителю в соответствии с нашей философией является ключом к успеху. И оно зависит прежде всего от нас. У нас есть признак первородного греха, пользуясь терминологией христианства. Первородный грех, из которого вырастают все остальные грехи, все остальные проблемы человеческого существования, человеческого ума, это зависть. Глубоко укоренившаяся в сердце зависть Богу. И чтобы этот процесс повернуть вспять. В свое время мы отвернулись от Бога и предпочитаем оставаться в этом состоянии отвернутости от Него. На санскрите это называется бахирмука. И бахирмука буквально значит тот, кто смотрит вовне, не смотрит внутрь. Но бахирмука в сущности значит завистливый человек. И эта зависть — родимое пятно, которое есть в сознании каждого из нас. Чтобы решить все проблемы материального существования, надо поменять свое сознание в этом аспекте. То есть в конечном счете человек должен избавиться от зависти к Богу, которая проявляется здесь, как наше желание быть независимым. И для того, чтобы сделать это, человек должен принять в своей жизни духовного учителя как Бога. Ачарья мам виджаньят. Кришна говорит Удаве: от имени брамачари, ученика, человека, который хочет постичь духовную науку, он говорит: ачарья мам виджаньят. И акцент в этой фразе санскритской делается на слове виджаньят. Ты должен. Ты должен знать ачарью, понимать, что ачарья есть сам я. Иначе говоря, проблема заключается в ученике, в сознании ученика, в восприятии ученика, в понимании ученика. Поэтому Кришна употребляет здесь повелительное наклонение: ты должен. Именно таким образом воспринимать или видеть духовного учителя. И Шрила Прабхупада объясняет в конце комментария, что в сущности это не отличие духовного учителя от Бога, частный случай, не отличие всего сущего от Бога. Мы знаем, что наша философия или наш даршан — это «Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва». И «Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва» значит непостижимое отличие и неотличие. Одновременное непостижимое отличие, неотличие всего сущего от Бога. И человек может потренироваться в глубинном понимании этой таттвы, «Ачинтья Бхеда Абхеда», в своих отношениях с духовным учителем. И по определению это очень сложная вещь. Это одновременное отличие и неотличие духовного учителя от Бога, так же, как одновременное отличие и неотличие духовного, всего мира от Бога, непостижимо на логическом уровне. И если мы включим свою логику, то останется только беда. Никакой обеды не будет. С точки зрения обычного восприятия, которое основано, базируется на материальной логике, останется только беда. Мы будем видеть только отличия. Чтобы человек смог увидеть неотличие, в каком-то смысле ему нужна милость. Это не такая простая вещь, и я попытаюсь объяснить эту концепцию здесь, каким образом, в конце концов, человек эту милость или понимание того, что Бог проявляется через его духовного учителя, может обрести. Как это далеко не тривиальное, не банальное понимание может глубоко укорениться в нашем сердце. И мы знаем, что Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва — это некая срединная линия между двумя крайностями, которые между двумя крайними даршинами, которые распространены в этом мире. Если мы научились диалектике или логике Священного Писания, мы всегда будем видеть эти две крайности. И обе этих крайности материальные, и мы можем видеть третью альтернативу или третье понимание, которое, собственно, и есть путь или ниточка к духовному пониманию. Есть карма и гьяна. И карма заставляет, в конце концов, человека видеть все отличным от Бога. Карма порождает в человеке даршан беды, отличия. Карма — это позиция наслаждения в материальном мире. Если я хочу наслаждаться, я должен отделять это от Бога. Я должен так или иначе отделить все от Бога. И эта карма, позиция наслаждения человека в материальном мире, приводит к пониманию того, что все отлично от Бога, и в конечном счете, что Бога нет. Что никто не Бог, никто не заслуживает того, чтобы считаться Богом. Почему? Потому что Бога нет. Все дураки.
чтобы по-настоящему наслаждаться материальным миром, я должен всех остальных считать дураками. Это кредо человека, который живет в материальном мире. Уважение в конечном счете уходит, если довести до логического конца эту позицию наслаждения материальным миром. Потому что любое уважение ограничивает мои наслаждения. Любое уважение кому-то означает, что я принимаю авторитет, принимая чей-то авторитет, я естественным образом уже не могу делать все то, что я хочу. А живу я для того, чтобы делать все то, что я хочу. Соответственно, поэтому доведенная до логического конца позиция кармы приводит к атеизму, неминуемо должна приводить к атеизму, к полному торжеству зависти, к отвержению любого намека на уважение и многим другим в высшей степени неприятным последствиям. В конце концов, это приводит к тому обществу, в котором мы с вами живем. Тут нет ничего святого, нет никого, кто достоин уважения, нет никого, в ком проявляется Бог. Почему? По очень простой причине, потому что я хочу наслаждаться. И это очень веская причина, на основании которой я имею право сделать такой вывод. И это одна крайность, материальная крайность. Другая материальная крайность, которая, к сожалению, к величайшему сожалению, в материальном мире выдает себя за нечто духовное. Это крайность полной обеды. Когда ты Бог, и он Бог, и я Бог, мы все Бог. Когда все не отлично от Бога, и на первый взгляд такая альтернатива материальным представлением может показаться духовной, но только для наивного человека. Потому что она духовна на основании всего лишь навсего отвержения или отвержения первой тезы, тезиса, первого тезиса. И в конечном счете, будучи оборотной стороной той же самой медали, она не является духовной. Сказать, что мы все боги, что я Бог, ты Бог, мы все боги, это, в общем-то, то же самое, что сказать, что никто не Бог. В сущности, разницы между двумя этими утверждениями, существенной разницы нет. И человек просто хочет таким образом отвергнуть материальное существование, но он отвергает огульно материальное существование. Он ищет освобождение в некоем отвержении материального существования. Но мы знаем, что в конце концов эта вещь, она тоже приводит к очень неприятным последствиям. И Шрила Прабхупада объясняет, что корнем майявады, корнем такого видения мира, такого даршана, в конце концов тоже является зависть. Как зависть заставляет человека все отделять от Бога, так же зависть, в конце концов, говорит, что все боги. Почему? Потому что я тоже хочу быть Богом. Потому что я не хочу быть слугой Бога. Потому что я не хочу занимать подчиненное положение. И в конце концов, эта альтернатива мало чем существенно отличается от изначальной посылки. Если, хотя на первый взгляд можно подумать, что это нечто прямо противоположное этому. Если первая предпосылка или первый тезис заставляет людей отвергать сам принцип учителя. Никто не вправе меня учить, нет никого, кто может научить меня. То вторая альтернатива или вторая посылка, она приводит к еще более парадоксальному выводу. А все учителя? Все учителя. И это в сущности значит то же самое, что там я не учусь, что тут я не учусь. Сказать, что все учителя значит сказать, что никто не учитель. Если я слуга двух господ или многих господ, то я ничей не слуга. Потому что я буду служить только тогда, когда мне хочется служить, только тогда, когда это удовлетворяет мои чувства. Точно так же, если я буду говорить, что все учителя, то это значит, что в сущности я никого не считаю своим учителем. Я буду принимать только те наставления, которые нравятся мне от всех остальных. И это, скажем так, неразборчивость в понимании того, кто такой духовный учитель, которая в конце концов характерна для философии майявады. Она, в общем-то, оборотная сторона той же самой медали. Поэтому Шрила Прабхупада в своем гениальном комментарии сначала объясняет, кто такой духовный учитель? Что это за наглец, которого мы должны воспринимать как Бога? Какими качествами должен обладать этот человек для того, чтобы мы могли приказать себе вслед за Кришной? Ты должен знать, что это Бог. Что я сам, как говорит Кришна, что сам Кришна проявляется в нем. Ты должен попытаться понять это. И Шрила Прабхупада вначале цитирует очень интересный стих из Ману Самхиты, где объясняется функции духовного учителя. В этом разделе Ману Самхиты говорится о четырех градациях духовного учителя или четырех брахманических функциях. Говорится, что есть ачарья, есть упадьяя, есть гуру и есть ритвик. Я это привожу специально для того, чтобы подойти к ритвикам, нашей любимой теме. Идет это из этой главы, второй главы Ману Самхиты, где сначала дается определение ачарьи. И говорится, что ачарья мам виджаньят. Кто есть ачарья? Ачарья — это тот, кто учит человека, кто дает человеку второе рождение, кто совершает церемонию упанити, то есть приближает человека к самому себе или приближает человека к Богу. Слушайте внимательно, потому что на самом деле это очень важные вещи. И это тот, кто учит человека ведам во всей их полноте. Тот, кто раскрывает священные знания с арахасием сакалпаном, вместе с рахасией, вместе с сокровенными разделами вед. Вместе, иначе говоря, Шрила Прабхупада объясняет здесь, он переводит этот стих, и он говорит, что ачарьей по-настоящему является тот, кто, и тут есть два существенных элемента, тот, кто может приблизить человека к Богу, и тот, кто может раскрыть ему сокровенные секреты. Тот, кто может, в конце концов, раскрыть человеку во всей полноте его духовную природу. Тот, кто может через приближение его к Богу показать ему его конкретные отношения с Богом. Начиная с самого первого положения, утверждения того, что ты слуга Бога, и кончая конкретной специфики того, что каким образом я должен служить Богу. Это и есть рахасия, это и есть сокровенные вещи, о которых должен говорить духовный учитель. И дальше говорится, следующий уровень гуру, или следующий уровень наставлений, который мы можем получать, он называется упадьяя. Упадьяя значит учитель. И упадьяя, если вы адьяпак или упадьяя. Упадьяя буквально значит человек, который объясняет веды, который может объяснить нам знания вед. Что-то вроде учителя в школе. который может дать нам теоретическое знание. В чем разница между Ачарьей и Упадьяей? Разница между Ачарьей и Упадьяей в том, что Ачарья дает знание во всей полноте вместе с опытом. Упадьяя дает теорию. И он не дает всей полноты знания в соответствии с этими стихами из Ману Санхиты. Он дает некое частичное понимание, что в принципе неплохо, потому что человек у него может научиться, как жить, следовать каким-то принципам в своей жизни. То есть благодаря обучению Упадьяи он обучается каким-то принципам чистой жизни и становится таким образом ближе к Богу. Есть такая фамилия брахманическая в Индии — Махопадьяя. Так, это значит «великий учитель». Учитель, который дает знание на каком-то своем уровне не совсем полное. И дальше гуру. Гуру кто? Гуру — это вообще простая вещь. Гуру. Каждый может стать гуру. Чайтанья Махапрабху сказал. Амара гьяй гуру гой. И если взять эти стихи из Ману Санхиты, то там говорится, кто такой гуру. Гуру — это тот, кто проводит очистительные обряды для человека, самскары. Иначе говоря, гуру — это тот, кто благодаря соприкосновению с кем мы можем очистить наше существование. Гуру — тот, кто в сущности учит, опять же, если строго подходить к этим терминам, гуру — это тот, в отличие, скажем, от ачарьи, это тот, кто учит нам, каким образом мы можем, нас, каким образом мы можем очищать свое материальное существование. Как мы можем превратить свое материальное существование в жертвоприношение и таким образом очистить наше сознание от желания наслаждаться материальным миром. Тот, кто проводит всевозможные самскары для человека, это гуру. И, наконец, ритвик — это тот, кто просто за человека проводит обряд, который просто сидит и за него проводит обряд, какой-нибудь агнистома, ягью или еще что-нибудь. Это ритвик. И ритвик-вада, она в сущности говорит, что гуру нет, не говоря уже об ачарьях. Есть ритвики. Человек, который может посидеть, за вас что-то провести, глядишь, какое-то благо вам перепадет от этого. В сущности, это попытка низвести свои отношения с духовным учителем до отношений с ритвиком просто означает одну вещь: я не хочу очищаться. Пусть он сам сидит перед костром, что-то делает за меня. Глядишь, поможет. Акцент во всех этих стихах, если мы попытаемся глубоко понять эти стихи, акцент во всех этих стихах на нас, на том, что должен делать человек, какое правильное его отношение к этому. Когда Шрила Прабхупаде была такая история, когда один индус сказал: Шрила Прабхупада, Свамиджи, гуру сейчас нет, Кали-юга. Шрила Прабхупада на него посмотрел и сказал: гуру есть, учеников нет. Гуру есть. Нет учеников. И объясняя эти стихи, Шрила Прабхупада очень интересно говорит, объясняя этот стих, вернее, первый стих, он говорит, что гуру — это тот, кто проводит церемонию упанити, что буквально значит церемонию приближения, обряд приближения. Обязанность гуру или качеством гуру, способностью гуру является его способность приблизить человека. Но при этом гуру обязательно должен смотреть на восприимчивость ученика. Тут говорится, что шудру невозможно приблизить по определению. Это определение шудры. Не потому что мы дискриминацией занимаемся. Просто определение шудры. Почему шудре не дается посвящение? Если человека можно приблизить, если человек готов меняться, если человек внутренне готов стать пластилином в руках своего Гуру, если он согласен к тому, чтобы его приближали, то он не шудра. Ему можно дать посвящение, и это посвящение будет иметь смысл. Но если человека тянешь, 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 оно упирается, как осел. Еще и брыкается при этом. Так, то это шудра. Экстремизм пошел, я уже чувствую. Это определение. Так. Иначе говоря, у учителя должна быть способность приближать, у ученика должна быть способность приближаться. Он должен обладать качеством приближабельности к Богу. Он должен быть готов приблизиться, он должен хотеть приблизиться. Тогда такой человек, он может играть в роли, в жизни этого ученика, роль ачарьи. Ачарья – это относительная вещь. Для кого-то человек может быть ачарьей, для другого он не будет ачарьей. Опять же, все зависит от восприятия ученика, от его готовности следовать наставлениям. И поэтому дальше, после того, как Шрила Прабхупада объясняет этот момент, он объясняет, он приводит стих, не цитируя санскрита, из Ваю Пураны, который объясняет еще раз, кто такой духовный учитель или ачарья. Чтобы еще раз понять этот стих, нужно понять определение ачарьи. Ачиноти яхшастратхам, ачаре стапаятапи, своям ачарате ясмат ачарьятена киртитах. Это стих из Ваю Пураны, на который указывает здесь Шрила Прабхупада. И в сущности этот стих говорит о трех функциях гуру. Опять же, очень важных функциях ачарьи. Ачиноти яхшастратхам. Ачиноти. Ачиноти значит обретать или извлекать. Английское слово achieve происходит от этого санскритского слова ачиноти. Ачиноти яхшастратхам. Тот, кто может обрести или обретает шастра артхам, смысл шастры, смысл священного писания. Тот, кто извлек смысл священного писания, тот, кто сделал этот смысл, тот, кто понимает смысл священного писания. Это первая вещь, но этого мало. Потому что человек может знать смысл священного писания, но при этом не обладать двумя другими качествами. И это дисквалифицирует его как ачарью. Ачарья – первое качество, основополагающее качество. Это ачиноти яхшастратхам, тот, кто может объяснять шастру, и тот, кто знает шастру. И в сущности определить человека по этому критерию очень просто. Гургавинда Махарадж, он очень часто говорил, что человек должен цитировать шастру. Знать шастру не значит пускаться исполнять произвольную программу по шастрам, пускаться в свои собственные интерпретации и импровизировать, как в джазе. Так. Гуру не джазмен. Гуру должен конкретно цитировать шастру. Он должен, он классический музыкант, который знает произведение четко. Ясно. Он интерпретирует его, объясняя его смысл. Его интерпретация не в том, чтобы импровизировать на основании этого. Его интерпретация просто в том, чтобы донести до нас смысл, подчеркнуть, поставить правильно акценты в этом, так, чтобы этот смысл священного писания и шастры дошел до нас. И это первое качество духовного учителя. Ачиноти яхшастратхам. Ачарьес тапаять апи. Также... Апи, он должен ачаре-стапаяти. В поведении других ачаре-стапаяти он должен утвердить смысл шастры. Второе качество ачарьи или вторая способность квалификации ачарьи заключается в том, что он, мы знаем это слово, стапаяти, самстапака ачарьи или дарма самстапаяти. Я прихожу, чтобы установить. Он должен обладать способностью установить или утвердить в нашем поведении тот самый смысл шастры, который он извлек. Иначе говоря, он должен своими словами, логикой своей убедить нас в том, что именно таким образом человек должен жить в этом мире. Что это самый лучший способ существования жизни в этом мире. Что именно такое поведение и принесет мне благо, и есть то, как я должен здесь жить. Ачареста паята пи. Это второе качество. И своям ачарате ясмат. Своям ачарате ясмат. Он, естественно, должен жить сам. В соответствии с этими принципами, потому что в конце концов, если он сам не живет, это значит, что он сам толком не верит. Он может даже обмануть других, он может даже внушить другим, что так нужно жить. Но если при этом он сам не живет, то он еще не ачарья. И это любопытно, потому что по этим признаком мы можем и должны обязательно видеть или определять духовного учителя. В Хари Бхакти Виласе говорится, что прежде чем принять духовного учителя, человек должен подвергать его испытаниям. Что это значит? Это значит, по крайней мере, что я должен сравнивать его с тем эталоном, который для духовного учителя объясняется в шастрах. Я не должен следовать слепо, потому что слепота моя в вопросе выбора духовного учителя будет равносильна имперсонализму. Люди, которые просто хотят обрести освобождение, они очень легко принимают духовного учителя. Неважно, кто, главное, сейчас примем все. Но человек должен убедиться в том, что эти три качества есть, и он должен, там говорится, как минимум год он должен за ним наблюдать. Есть сейчас люди, которые бегут на Радакунду и получают там сразу все 6 инициаций, которые только есть, 10, я не знаю. Кто больше даст, у того не получит. Учитель дает, не раздумывая, не разбираясь, несмотря на человека. Если этот человек шудра, ему нельзя давать посвящение. Ему нельзя давать духовного знания. Ученики, не разбираясь, принимают духовного учителя, не смотрят, ничего не понимают. Это на самом деле то, что разрушает сампрадаю. Если есть какая-то вещь, которая разрушает дхарму, которая приводит к дхармагланих, то это одна из тех вещей. Упадок дхармы, разрушение дхармы, как это сказать, коррупция дхармы, разъедание дхармы, оно происходит, начиная с этого момента, с отношений, серьезности отношений к духовной науке или к серьезности отношений между духовным учителем и учеником. И я уже сказал, что критерии-то очевидны. Первое, учитель должен цитировать шастры. Второе, мы должны смотреть на его учеников. На то, и это жесткий критерий. Если человек принимает слишком много учеников, не задумываясь над тем, а будет этот ученик у него учиться или нет, это дисквалифицирует его. Если учитель не пытается ставить какие-то испытания, и мы не видим, что ученики меняются реально, то это тоже дисквалификация. Ачареста паять апи. Он должен утвердить этот ачар или эти принципы вет в жизни своих учеников. И если он не может этого сделать, если ученики дураками остаются, то, знаете, это не то. Есть знаменитые истории про гуру Парамартху и его пятерых учеников. Так и наверняка вы слышали об этих. Когда учитель, он очень благонамеренный был, он учил их шастрам. А ученики все время неправильно понимали. Однажды учитель сказал своим ученикам, гуру Парамартху сказал, что пища должна быть в гуне благости. И мы должны есть только пищу в гуне благости. Сказал и погрузился в самадхи, как это часто бывает с духовными учителями. Ученики стали обсуждать, что за пища в гуне благости. Один вспомнил, гуру сказал, что корова в гуне благости находится. Правильно? В гуне благости корова. Побежали, нашли корову, пришли. Учитель к этому времени вышел из самадхи. Дураки, чертовы. И опять в самадхи погрузился. Ученики-то голодные. Так, корову не разрешили есть. И стали думать, кто в гуне благости находится. Потом они сказали, да учитель же наш в гуне благости находится. И в самадхи к тому же. Ачарья называется. Ачареста паятяпи, своям ачарати. И своям ачарати значит, что он должен сам вести себя в соответствии с этими принципами вед. И реально это значит, что, как дальше Шрила Прабхупада будет объяснять, это значит, что он постоянно служит. Он, как говорит Шрила Прабхупада, есть Supreme Personality of Servitor Godhead. Высшая личность слуги Бога. Высшее проявление слуги Бога или высшее проявление духа служения в нашей жизни. Я должен очень четко и ясно понимать, что и это самый существенный критерий, по которому я должен делать свой выбор. Я должен понимать, что человек... что смыслом жизни человека, вкусом, который человек находит в этой жизни, является служение. Потому что в нашей жизни есть проявленный вкус наслаждений. Иногда мы можем пользоваться служением как способом или каналом, через который ко мне могут прийти наслаждения. Если мы не видим этого... качество, проявленного в личности духовного учителя, то, что он получает радость от служения, от того, что он рассказывает о Кришне, от того, что он слушает о Кришне, от того, что он думает о Кришне, потому что это наши основные формы служения, от поклонения божествам и так далее, то это значит, что последнее качество не проявлено в личности духовного учителя. Своя мачарате, ясмат. Значит, он не понял смысл шастр. Шастры учат нас только одному, тому, что смысл жизни или то, в чем человек получает радость, источник энтузиазма человека один, это наше служение Верховной Личности Бога. Вот. И если мы не видим этого или не пытаемся по этому критерию судить или понимать личность нашего духовного учителя, то опять же значит, что наш выбор или наше отношение основано на слепоте. Сил Гор Галинда Махарачан приводил пример любопытный. Если человек не нашел вкуса в этом, а служит просто потому, что нужно, просто потому, что это его способ приобрести то, что он на самом деле хочет. Почет, какие-то материальные блага, еще что-то такое. В нашем обществе, в общем-то, все в какой-то момент смекают то, что тут, чтобы получить почет и все остальное, надо служить. Поэтому, ну, вроде все служат. Но если мой мотив этот, то это значит, что рано или поздно в каких-то ситуациях, когда... служение перестанет приносить мне это, я перестану служить. Вот и все. Иначе говоря, моя истинная масть проявится. Я покажу свою настоящую природу. Ачарья – это тот, чья природа изменилась, кто не может не служить, кто сделал служение своей природой и источником своего существования, того, что поддерживает его существование в этом мире, того, что дает ему энтузиазм, энергию, радость и счастье здесь. Игорь Галин Махарадж, он рассказывал историю смешную из Хитопадеша, по-моему, или из Панчатантры, про шакала. Он говорит, что если человек не обладает этими качествами, то наверняка рано или поздно возникнет ситуация, в которой он свою природу проявит. Он говорит, что жил-был шакал, который однажды случайно попал в жбан с синей краской. И когда он вылез из этого жбана, то шакал оказался синим, то есть цвета Кришны. И он вернулся в лес, как другие животные стали смотреть на этот шакал, думать, что это за чудо такое, синий шакал. Шакал-то синий. И они подумали, ну, наверное, это аватара Кришны в образе шакала. Так, не иначе как. И они, соответственно, посадили его на трон и сказали, что отныне ты будешь нами править. Шакал подумал, ну, вообще, так здорово. Достаточно было покраситься в другой цвет, и сразу тебя зауважали. Вот. И он очень важно сидел на троне ровно до тех пор, пока луна не зашла. Потому что, когда взошла луна, шакал что начал делать? Быть. Шакалы воют на луну. И шакал прямо на своем троне стал выть на луну. Звери сразу поняли, что это шакал. И съели его на всякий случай. И в сущности, приводя эту историю, Гургалин Махарадж говорит, что как нужно определять гуру по одному, по этим трем критериям, из которых третий самый главный. Насколько его природа по-настоящему поменялась. Насколько то, что он делает, является либо некой поведенческой маской, способом приспособиться к социальным условиям, или насколько это является его сутью, природой. То есть, насколько он в любых обстоятельствах хочет служить. И это, соответственно, существенный критерий, по которому человек должен делать свой выбор. Я не знаю, что мне делать, потому что я дошел только до половины комментария и объяснения. Но я попытаюсь, если не возражаете, продолжить чуть-чуть еще. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет здесь, когда он делает этот постулат, он говорит, что именно на основании этого то, что учитель приблизился к Богу за счет своего служения, он становится ашрая виграхом. Виграха мы знаем. Виграха значит форма Бога в сущности. Ашрая виграха значит духовный учитель воплощает в себе этот аспект ашрая или аспект Бога, который дает прибежище другим живым существам. Тут, собственно, начинается, с этого момента начинается объяснение неотличия духовного учителя. До этого Шрила Прабхупада объяснял качество духовного учителя. Дальше он объясняет, почему на основании этих качеств духовный учитель становится неотличным от личности Бога. Каким образом это неотличие происходит? Именно за счет того, что эти качества духовного учителя наделяют его способностью давать прибежище, давать другим прибежище в служении. За счет того, что он сам может служить и понял вкус или подключился к энергии Бога, к духовной энергии Бога, к энергии служения, он может других учить этому. Поэтому в конце комментария Шрилы Прабхупады говорит, поэтому в нашей сампрадае духовный учитель либо представитель Нитянанды Прабху, олицетворение духа служения в четырех расах, либо представитель Шримати Радхарани. Той, кто учит человека служить в самой высшей расе, в Мадхуре расе, в расе полной любви. И мы должны воспринимать духовного учителя как такового, его прибежище в том, что он учит нас служению, учит нас целиком погрузиться в это служение, подобно тому, как он сам погружен. И если он этого не делает, то тогда, соответственно, как Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, такой человек является мошенником. Такой человек лишается права называть себя ачарьей, потому что он не служит. У нас есть, как говорил Шрила Прабхупада, неразумное, полностью иррациональное нежелание служить. Несмотря на то, что на самом деле по природе своей мы слуга, слуги, и мы все время служим кому-то, но у нас есть это отвержение духа служения. И духовный учитель должен объяснить нам своим собственным примером, своими словами, и играя роль эту в нашей жизни, того, что значит получать вкус служения, того, что значит радоваться этому служению. И в этом смысле он является непосредственным проявлением Бога. И Шрила Прабхупада дальше комментирует после этого, после того, как он сказал это, он дальше комментирует, объясняет очень интересную причину, почему люди отвергают такого духовного учителя, почему они завидуют ему, как говорится здесь, на марте «Буддья суета». Почему, тем не менее, люди или ученики начинают или смотрят на такого учителя, как на простого смертного? Он уже объяснил нам до этого, что делает духовного учителя не отличным от Бога. Его неотличие от Бога является его полное, абсолютное, безоговорочное служение Богу. Почему, тем не менее, люди завидуют ему, Мартья Будья суета, у него есть это Мартья Будхи. Он смотрит на духовного учителя, как на простого смертного. Ну, кто он такой? Обычный человек. Ты, у нас есть, как бы, на первый взгляд, все основания для этого. Все зависит от, просто от определенного переключения внутри. Мы чуть-чуть переключили свой взгляд, все обычный смертный, ничего особенного. Мне один человек говорил, вот он был преданным, потом решил чуть-чуть погулять еще. Сказал, что обычные эти гуру, обычные мужики. Мужики как мужики. Все зависит от взгляда. Все зависит от нашего подхода. Кто он? Обычный человек. И Кришна здесь говорит, что это наша попытка смотреть на него, как на обычного человека, продиктована завистью. А Шрила Прабхупада объясняет, чем продиктована зависть. Зависть продиктована, говорит он, и тут я должен признаться, к сожалению, в своем просчете, потому что я редактировал этот том, но тут упущена в русском переводе одна существенная часть этого утверждения. В русском переводе говорится: иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытным желанием чувственных наслаждений, критикуют истинных ачарьев. То есть основная причина тут описана, основная причина критики или зависти – это наше желание наслаждаться. Но у Шрилы Прабхупады еще точнее есть. Там есть слово «dissatisfied». Обычные люди, которые не чувствуют удовлетворения, которые не хотят, отказываются подключиться к духовной энергии, получать блаженство духовное через служение, остаются в своей прежней позиции наслаждающегося. Они не удовлетворены, чтобы оправдать свою неудовлетворенность, и оправдать свое экспоненциально разрастающееся желание наслаждаться, им нужно обязательно опустить ачарью. Им нужно обязательно сказать нечто плохое или сказать, что он обычный человек. Зачем мне его слушаться? Для чего мне его слушаться? Так, это причина нашей зависти. Я не удовлетворен сам. Я не удовлетворен сам по одной простой причине. Я не делаю то, что учитель говорит. Не по какой-то другой причине. Я не удовлетворен только по этой причине. Я по-прежнему храню свою независимость или пытаюсь находить удовольствие в служении самому себе, своим собственным чувствам. Из-за этого у меня неудовлетворенность. Но мне нужно так или иначе объяснить причину этой неудовлетворенности. И я начинаю проецировать эту причину неудовлетворенности на духовного учителя, начинаю упрекать его и говорить, он обычный человек, он мне ничего не дал. И это следующий момент, очень важный в этом комментарии, который мы с вами изучаем, где Шрила Прабхупада объясняет, почему человек проявляет эту авамандию, авамандьета, почему человек не спешит следовать духовному учителю, гуру Равагья или авамандьета, он пренебрегает им, или начинает завидовать духовному учителю, пытаясь опустить его на свой уровень, то есть включая эту нашу способность к беда-даршану, включая наше желание или привычку отделять все от Бога. Мы можем видеть, если мы посмотрим на духовного учителя, мы можем видеть, как он соединил себя с Богом за счет своего безоговорочного служения. Он соединен с ним постоянно 24 часа в сутки. Он служит ему все время. Это служение поменяло его качество. Это служение одухотворило его тело полностью. Но мы при этом включаем, как перевертыш. Знаете, все наверняка знают эту знаменитую картинку, когда две картинки в одной картинке сделаны. И суть в том, что человек, это доказано на психологическом опыте, он не может одновременно обе картинки увидеть. Либо включается одна картинка, он видит одну картинку, либо потом бух переключается, он видит другую картинку. Обе он не может увидеть никогда. Видит либо одно, либо другое. Точно так же тут. В какой-то момент я переключаю что-то внутри из-за желания наслаждаться, и я начинаю смотреть на него, как на обычного человека. Я не вижу в нем слугу Кришны, и он становится простым смертным для меня. Вот. И, собственно, дальше конец этого комментария Шрила Прабхупада посвящает именно этому, тому, каким образом обеда проявляется в личности духовного учителя, его неотличие. Он цитирует Рагхунатха Даса Госвами, он цитирует Дживу Госвами. Я чуть попозже до Дживы Госвами дойду, если у меня есть еще несколько минут. Шрила Прабхупада приводит второй стих из Манак Шикши. Надарман, надарман, шритиганам, нируктам, килакуру, радже, радакришна, прачура, паричари, мехатану, сачисунам, нандишвара, патису, татви, гуру, варам, мукунда, престатве, смара, парам, аджашам, нанумана. И Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии, что каким образом мы должны понимать неотличие духовного учителя от Кришны. Мукунда, престатве, как там Сачисунам Надишвара Пати Мукунда Престатве Смара Парамаджаштам. Так его неотличие от Мукунды или от Бога сводится к его близости или к тому, что он дорог Кришне. Шрила Джива Госвами в Бхактисиддханте, который тоже приводит здесь Шрилу Прабхупаду, он объясняет, каким образом на гуру смотрят на трех путях духовной жизни. На пути кармы, на пути гьяны и на пути бхакти. И на том, и на другом, и на третьем пути ученик должен смотреть или понимать неотличие гуру от Кришны. Но восприятие разное. На пути бхакти это восприятие неотличие должно быть немножечко другим, чем на других путях. И опять же, правильность нашего понимания этого поможет нам правильно настроиться в своих отношениях и достичь успеха на пути бхакти. Он приводит три стиха из шастры, из Шримад-Бхагаватам, которые объясняют эту разницу на трех путях. Он говорит, что на пути кармы, и он приводит этот стих, Ачарьямам Виджанет, на пути кармы не отличие гуру от Бога заключается в одной простой вещи – сарва-дева майо гурух. То, что гуру есть олицетворение всех полубогов, и служа гуру, я могу что сделать? Исполнить все свои желания. Он же олицетворение всех полубогов, что и требовалось доказать. Так, через служение ему, и человек видит это, он может убедиться в этом на своем собственном опыте. Он видит, каким образом его желания исполняются, как Кришна исполняет его желания через духовного учителя, через служение духовного учителя. Это один подход. Это одно понимание абеды, одно понимание неотличия гуру от Бога. Дальше Шрила Джива Госвами цитирует стих из седьмой песни Шримад Бхагаватам, где говорится, что неотличие гуру от Кришны заключается в том, что он дает знания. То, что он просветляет наше сердце знанием. И если мы таким образом рассматриваем гуру, гуру просветлил наше знание, наше сердце. Гуру дал мне какое-то понимание, которое поменяло мое мировоззрение, то это в сущности обеда в понимании пути гьяны. Это еще не самый высокий уровень понимания неотличия гуру от Бога, потому что мы просто видим, что как бы эта энергия чит или энергия знания действует или проливается в нашей жизни через определенную личность. Он освещает нашу жизнь, и таким образом мы что-то получаем. Это еще, скажем так, это еще не самая высокая концепция. И он приводит третий стих, неожиданный, когда он объясняет неотличие с точки зрения бхакти. Он говорит, что неотличие с точки зрения бхакти. Он приводит Шиву в пример. И Шрила Прабхупада тут упоминает Шиву. Он говорит, что точно так же, как Шива не отличен от Бога. Почему он не отличен от самого Бога? Потому что он очень дорог Кришне. Потому что их связывают очень близкие отношения, и эти близость, которую мы на пути бхакти должны научиться видеть в своем духовном учителе, эта близость делает его неотличным. И таким образом он проявляется в нашей жизни как Бог, потому что он может научить нас такой же близости к Богу. В этом суть. Он может научить нас тому, как мы по-настоящему можем приблизиться к Богу через свое служение. Опять же, возвращаясь, скажем так, к неправильным проявлениям или пониманию гуру-таттвы, которое, к сожалению, распространено достаточно в Испании, люди едут на ту же самую Радакунду. И там еще раз, никаких рекомендаций вам не надо. У вас никто не попросит рекомендацию от Брахманического совета. У вас никто не попросит рекомендацию от наставника или подписи наставника. У вас никто вообще ничего не попросит, вас все дадут сразу. И не надо обижаться будет на Брахманический совет, ничего, все сразу. Суть в том при этом, что почему люди это делают? Из-за гордыни. Я достоин. Я понятно, ясно делаю. Когда Шрила Прабхупада спросил ученик, можно мне на Радакунде поселиться? Шрила Прабхупада сказал, нет, там обезьян хватает. Там полно мартышек, которые наслаждаются там. Зачем еще одну мартышку туда приводить? Для этого, чтобы наслаждаться, не нужно на Радакунде жить.
И я видел этих людей.
Гуру Кишор Дас Бабаджи, он называл Радхакунду, и это не я цитирую Гуру Кишор Дас Бабаджи, он называл ее Наракакундой.
Почему? Потому что люди приходят туда, в самое святое место, начинают наслаждаться там. Начинают упражнять свою собственную гордыню так, как будто бы этим нельзя заниматься в другом месте. Начинают пытаться, так сказать, свою гордыню питать там. Люди идут туда. Почему? Потому что, ну, конечно, ясное дело, я достойный. У меня гуру должен быть самым высоким. Ясное дело, самый высокий гуру мой. Кто еще меня чему-то может научить? Никто другой меня не достоин чему-то учить. Не нужно. Я там еще доре ми фа соль си не знаю, а уже хочу не Гаусса получать уроки.
Если это не Гаусс, если это не кто-то, кто на самом деле притворяется таким, потому что, как Шрила Прабхупада объяснял, на каждого обманщика, на каждого человека, который хочет быть обманутым, найдется обманщик, который скажет: да, конечно, ясное дело, ты самый великий. Так, ясное дело, конечно, иначе бы ты не пришел сюда и не нашел меня.
Мы хорошая пара.
Почему? Еще раз, потому что человек, в конечном счете, он едет туда, что он получает? Получает он служение. Прошел он через эту через это горнило, через этот плавильный котел служения, когда его «я» переплавилось. Нет, все то же самое осталось, то же самое эго. Только теперь это эго будет питаться там, на Радхакунде. Так. Я тот же самый наслаждающийся, ничего внутри ровным счетом не изменилось. Желание наслаждаться или желание гордиться является горнилом, является доминантой моей жизни. Так, ничего не меняется в моей жизни, но я иду туда. Но если человек хочет по-настоящему чему-то учиться, он учится именно этому – смирению, терпению, служению, желанию так или иначе удовлетворить Кришну через свое служение, где бы я ни был. У меня есть одно желание – я хочу служить. И если Кришна хочет, чтобы я служил в Москве, Москва – река станет Ямуной. Много разных объяснений, почему там в Ямуне тоже говорят. Ну ладно, не будем. Столько много. Но дело не в этом. Дело в том, что как я должен понять эту близость между своим духовным учителем? Что объясняет здесь Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбе, когда он объясняет не отличие на пути бхакти гуру от Кришны, он объясняет это именно по этому принципу. Он не отличен от Кришны, потому что он очень дорог Кришне, потому что он удовлетворил Кришну своим служением. Это то, каким образом и как я должен включить свое видение этого неотличия. Неотличие не в том, что он мне что-то дал, а в том, что он реально своим безоговорочным служением, желанием, что бы то ни было, в любых ситуациях, в любых обстоятельствах делать только то, что хочет Кришна. Всегда, при всех обстоятельствах, делать только то, что хочет Кришна и духовный учитель. Именно таким образом я должен воспринять его неотличие или понимание того, что он Ачарья есть Кришна, и Кришна проявляется через него. Так. И тогда, соответственно, когда я вижу гуру, я буду вспоминать о Кришне. И я внутри буду приближаться к нему через свои отношения с духовным учителем, потому что он, в конце концов, меня будет учить тому же самому, каким образом удовлетворить Кришну, тому же, точно тому же самому. Мне вспомнилась одна строчка, которая дурацкая, из русской поэзии, но это иллюстрация обеды. каким образом нужно понимать обеду, тождественность. То есть Маяковского строчка, из поэмы Ленина. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Это хорошая иллюстрация обеды. Мы говорим «гуру», подразумеваем «Кришна». Мы говорим «Кришна», подразумеваем «гуру». Да простит меня Владимир Владимирович Маяковский за вольное обращение с его обедой, с его пониманием этого всего. Но суть именно в этом. Суть в том, что как только я вижу гуру, я должен вспоминать о его служении Кришне. Как только я слышу о Кришне, я должен вспоминать о том, каким образом гуру служит Кришне, каким образом они в этом служении или в этой любви, в этой деятельности стали едины друг с другом. И это и есть та самая обеда. И когда у меня появляется именно такое отношение, такое видение, это последнее, что я скажу, но самое важное я приберег наконец. Когда у меня появляется такое видение, если гуру истинный, потому что, опять же, речь не идет о том, чтобы любого человека считать гуру, считать, что он не отличен от Бога, как был такой фильм эпохи перестройки «Трудно быть молодым», где, в частности, говорилось о кришнаитах. И там человек говорил, что вот я гуру, гуру скажет, я буду делать. Он спрашивает, гуру скажет, убей всех велосипедистов. Убьешь? Он говорит, я убью. Еще с велосипедистом это чикаться долго. Глупость с самого начала до самого конца, так? С чего этот друг гуру будет говорить, убивай велосипедистов? И почему я такого гуру должен слушаться? На основании чего? Каким образом убийство велосипедистов может приблизить меня? Я бы все понял, что те, кто на Мерседесах есть, еще. Ну и то сложно представить. Ну, то есть глупость от начала до конца. Так? Но сначала я должен понимать, кто такой гуру. Я должен понимать, каким образом учиться, чему я должен учиться у него, и как я должен смотреть на него. И самое важное, это когда я понял, как я должен посмотреть на него, каков должен быть мой даршан духовного учителя. В этот момент Кришна целиком, полностью будет проявляться через моего гуру. Почему? Потому что эта обеда целиком зависит от желания, от воли Кришны, от его непостижимой энергии. И Кришна может целиком проявляться через кого угодно. И в конечном счете он будет проявляться даже через человека, который на внешнем уровне может совершать какие-то ошибки или делать какие-то промахи или еще что-то такое. А почему? Потому что как Хаягрива, редактор Силы Прабхупады, спросил, как понимать, что гуру совершенен, если я целыми днями ваши ошибки исправляю? Он английский редактор был, он был профессором филологии английской. Сил Прабхупада там писал своим языком. Как понимать, что гуру совершенен? Сил Прабхупада сказал, очень просто. Понимать так, что гуру хочет служить Кришне. И Кришна все то, что он делает, принимает. Вместе с ошибками. Вот и все. Очень просто. И если человек научился этому видению непростому, которое невозможно логическим образом, я пытаюсь это логически объяснить, но в любом случае это не уровень логики, это уровень некоего глубинного осознания всех этих истин. Если я научился таким образом видеть, в моей жизни Кришна будет целиком проявляться через личность гуру. Он будет приходить ко мне во снах, он будет мне говорить все, что нужно, он будет меня направлять, он будет делать все, что угодно. Вся энергия Кришны будет проявляться через такого учителя, если я правильно выстроил свои отношения с ним. Если я неправильно выстроил отношения с ним, то, соответственно, не будет. То есть не отличие учителя и Бога за счет этой близости, За счет того, как, подобно тому, как железный пруд приобретает качество огня, помещенный в огонь, точно так же за счет этой близости гуру приобретает качество огня и будет действовать в моей жизни как огонь, то есть как сам Бог. Точно так же, точно таким же образом, с точно той же энергией. Но если он так или иначе прервал свою связь с Богом, то, соответственно, он перестанет играть такую роль, он перестанет действовать, он лишится этой энергии. Энергия Кришны не будет проходить через него. Она проходит, и теперь мне нужно понять, каким образом я должен построить эти отношения для того, чтобы эта энергия, которая через него проходит, если она через него проходит, начинала действовать во мне, в моей жизни, перешла в меня. Вот это, в общем, то, что Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии. И я попытался пройти по этому комментарию и сказать все. По-моему, я все объяснил, что... Да, более-менее все, что Шрила Прабхупада говорит. Спасибо большое. И эта глава, она очень важна, потому что она объясняет гуру-таттву, это некая, скажем так, некий фундамент нашей жизни. И мне рассказывали замечательную историю, последнюю маленькую расскажу, про одного из ближайших друзей Гаур-Говинда Махараджа, Фахир Махана, такой замечательный совершенно вайшнав. И он каждый картик приезжает во Вриндаван для того, чтобы давать лекции. Он приехал на картику, одна матаджи сказала: пожалуйста, вы даете курс лекций, не могли бы вы дать курс лекций по Манакшикше, Рагунатхи Дас Госвами. Он сказал: да, конечно, я дам курс лекций по Манакшикше. В течение целого месяца он давал курс лекций по первому слову Манакшикше. Это первое слово Манакшикше такое? Гуро. В течение целого месяца он давал лекции, объясняя именно этот принцип. Эта таттва — это самая важная таттва. Еще раз, она логически непостижима, но человек может ее как бы понять по милости духовного учителя, если он правильно строится. Все, спасибо большое.
Шрила Прабхупада ки.